Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Мы беседуем с настоятелем Покровского храма села Горный Щит, отцом Олегом Синенко. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе!
Батюшка, хотелось бы нам сегодня поговорить на такую тему, что Пасха – это праздник детства. У каждого есть какие-то детские воспоминания, вот какие-то детские ощущения. И вот на ваш взгляд, есть что-то детское в этом празднике? Потому что обычно говорят, что Рождество – это детский праздник и ожидание Рождества, а Пасха – это что-то другое.
Вот, вообще, конечно же, Пасха – это прежде всего исход от прошлой жизни в жизнь новую. Скорее, все-таки вот, наверное, все-таки Рождество – это больше, наверное, детский праздник. Это жажда подарков, такое особое тепло и любовь родителей к ребенку. А Пасха – это все-таки это торжество, это глубокое сопереживание на Страстной Седмице, распятие. Может быть, даже ребенок он и не сможет пережить всей глубины трагичности, потому что ребенок находится в некой сказке, в своем мире. Пока еще он не знает, что такое глубокие потрясения, он не знает, что такое скорбь, что такое настоящая боль, которая сопряжена не только с телом, но и с душою. Потому ребенок еще не знает, что такое богооставленность. Ребенок еще не знает, что такое проблема выбора, о которой мы вот с вами говорим, о молодежи очень часто говорим, что одна из самых серьезных проблем у молодежи – это проблема выбора. Вот мы попытались эту проблему выбора поставить в основе нашего клипа, который мы сделали. Вот, и очень интересно было бы пообщаться с молодежью по поводу этой постановки, потому что мы пытаемся вызвать молодежь на диалог. В том числе и Пасха, она вызывает человека на диалог. Насколько ты смог преобразиться во время Великого Поста, насколько ты смог усугубиться, насколько любовь стала проявителем твоих страстей. Вот насколько это вот, насколько вот Бог есть любовь, да? Насколько Бог вошел в твою чашу, которую ты должен изливать как неисчерпаемый источник своей любви, своей благодати к человеку прежде всего. Естественно, мы должны эту чашу регулярно опустошать, иначе новое вино, да, как говорится, оно не вольется, то есть туда некуда будет наливать Богу. Некуда. И чем больше ты изливаешь своей любви на людей, тем больше Бог вливает в твое сердце эту благодать обновленную. И вот это и есть момент роста. Вот это момент роста. Момент роста, конечно же, мы прежде всего переживаем в момент богооставленности, как мы это считаем. Что вот нас Бог оставил, но Он не оставляет, а благодать Духа Святого ведет за собой человека, для того, чтобы человек постоянно делал переоценки ценностей в своей жизни. Потому что очень часто бывает, вот мы знаем христиан, которые и вроде в церковь ходят, вроде исповедуются, вроде причащаются, а на месте стоят. Как мне духовник говорил, он говорил, что собака, которая бегает за своим хвостом, в мыле, вся уработанная, уже есть хочется, а результата нет. Это бегание за хвостом, за собственным причем. Вот. А даже если удастся хвост поймать, как кусанешь, так больно. То есть бегание не в том ракурсе. Не туда бежать надо было, оказывается. Не себя кусать нужно было. Вот, потому здесь, понимаете, что Пасха – это прежде всего исход. То есть, может быть, остановиться от этого вот, бегания за хвостом, посмотреть, может быть, что-то еще в мире есть. Посмотреть, может быть, твоя любовь, твоя забота еще кому-то нужна, кроме хвоста твоего. Вот, и потому это, вы знаете, наверное, скорее это скорее праздник, я вам так скажу, наверное. Но это мое частное мнение, оно не является церковным, безусловно. Это, мне кажется так, что это скорее такой молодежный какой-то праздник. Вот больше, наверное, молодежь, потому что они уже окунаются вот в эти первые проблемы в своей жизни. Им кажется, что эта проблема самая большая. не представляя даже себе, какие проблемы дальше ждут их в жизни. Но именно сегодня вот он столкнулся с этой проблемой, которую ему самому нужно преодолевать и решать. И как ему тяжело это делать будет. Но вот ему кажется, что эта проблема самая важная в мире. И вот уже начинается этот момент любви юношеской, когда девочки, мальчики влюбляются, и любовь Божия остается по отношению к ним в их сердцах на втором плане. Как не потерять вот это вот, вот в клипе тоже вызываем на это дело, как не потерять вот эту ценность, которая там до 15-16 лет была в сердце в твоем? Как эту ценность не потерять, любя человека, научиться любить Бога? Причем заново придется учиться любить, потому что раньше ты любил только Бога, и вдруг тебе приходится это делить с человеком? И вот зачастую падения вот эти происходят, потому что люди не удерживают вот эту благодать, начинают заниматься только мирской жизнью, только мирскими, только мирская любовь, то есть только любовь к человеку, забывая тем самым, что в их жизни была вот эта глубина, огромное такое озеро, которое и называлось, всегда называлось Пасхой, исходом, потому что как входишь ты в воды, так же и выходишь, да, вот Пасха происходит во время крещения. Мы три раза умираем, три раза воскресаем, три раза ныряем, не вынырнешь, погибнешь. Вынырнул, вот твоя Пасха, исход. Вот он твой исход, а потом, когда ты выходишь, особенно вот эту крестообразную купели, ты когда выходишь, обновлен, ты родился из утробы Матери Церкви. Вот твой исход, то есть ты входишь в сначала весь во грехах, в язвах, а выходишь ангел Божий. Вот вышел ты, и ты как вот, мне вот одна сказала, значит, новокрещаемая, она говорит, батюшка, я говорю, ну как? Она говорит, знаете, я себя чувствовала как цыпленок. Вот действительно ощущение вот этого вот, что ты вылупился, мокрый, еще ничего не понимаешь, но тебе так хорошо, вот, и ты счастливый. И вот это вот счастье действительно, вот крещение, Пасхи, да, оно, ну, ни с чем не передаваемо. Это действительно исход.
А вот у вас, вы уже немножко говорили о своем дедушке, о бабушке. Детские воспоминания с этим какие-то есть связанные с Пасхой?
Нет, у меня детские воспоминания. Нет, мои бабушка и дедушка, они так, коммунистические такие времена были сложные. Я не знаю почему, но единственное, что мне запомнилось, как бабушка, значит, почему-то резала чеснок и заставляла есть животных этот чеснок с яйцом. То есть она яйцо вот резала, и когда она вот это все делала, мне почему-то было всегда жутко смешно, что животные фыркали, ну, значит, такие звуки издавали всевозможные. Много потом пили, я им таскал воду тогда. Единственное, наверное, такое... Самые яркие впечатления у меня от Рождества были, конечно, на Украине. Это Рождество, это было.
А там разве не пекли куличи, не красили яйца?
Вот куличи всегда были, да. А что такое Пасха? Все думали, что кулич – это Пасха. Многие, кстати, до сих пор так думают, что кулич и Пасха – это одно и то же. Куличи всегда были на Украине, по крайней мере. Но вот таких ярких каких-то у меня переживаний не было. Я знаю, что они всегда очень тихонько уходили. Вот, и потом только очень утром рано я просыпался, а они спали. Я был удивлен, что как так спят Пасха. Тут, значит, у них, а они спят. Потому как бы вот таких каких-то детских переживаний нет.
Ну, вы знали, что это за праздник. Потому что я на Украине помню, бабушка испечет. Я говорю, а что это? Она говорит, это Пасха. А пояснений никаких не давалось.
Нет, не давалось, и мне не давалось. Пасха, Пасха, праздник, большой праздник. И бабушка у меня очень такая вот церковленная была. И бабушка говорила, что Рождество – это когда Боженька родился. А Пасха, когда... И когда его Рождество, умноженное на вечность. Вот, то есть вот, вот так она мне объясняла, мне это было совершенно непонятно, как-то загадочно, но я эту тему никогда не трогал.
Но вы этим интересовались?
Вот Пасхой нет. Знаете, как-то вот Пасха как-то всегда была на втором плане, так сказать. Всегда все ходили беленькие, красивые. То есть я понимал, что это праздник. А что это за праздник, меня не сильно интересовало, потому что у меня всегда в этот день было много сала, было много колбасы. И это было самое главное, конфеты. Кто не проходит, тебе, значит, на экранах яичко дают. Все святое дело было вот ребенку угостить чем-то. А на что ребенку еще надо? Вот он идет, и он счастливый, потому что все счастливы, и он счастливый. Огромное количество цветов, помню, вот там проходишь, у них поклонные кресты, что, к сожалению, у нас в России сейчас только-только возрождается, а там уже это, там поклонные кресты, если по 100 лет, которые стоят. И они тут, это огромное количество цветов. Вот Богородицы очень много там есть, скульптуры поклонные тоже там, очень много цветов, потому там очень все так глубоко в этом плане. И они, люди умеют радоваться, вот, вот это хорошее воспоминание, это праздник, потому что люди все радуются, поют, значит, пасхальные песни пели, я хорошо это помню, потому что я ничего не понимал, что они там поют, не понимал, о чем они, что они выражают. Но очень хорошо помню, что они были все очень радостные, светлые такие люди. Вот. Что, кстати, сейчас на Украине в селах, кстати, такого не вижу. Вот печально не вижу.
Это какая Украина? Восточная,
западная? Западная. Западная, да. Как-то люди обзлоблились, более озлобленные стали. То есть это показатель вот духовной жизни на Украине сейчас.
Ну, даже вот в коммунистические, получается, времена радость вот эта была, и народ как-то радовался. А сейчас совсем тяжко, что ли, получается?
Больше язычества. Вот больше язычества. Ну, когда на крещение, допустим, ребенка там 12 крестных на Украине, можете себе представить. Там все. Главное, чтобы крестные были богаты. Задача основная крестных, оказывается, не духовное воспитание, а материальное содержание. Там никаких оглашений там нету. То есть, как бы, приходи крестись, какие проблемы. Гроши заноси, и все будет у тебя хорошо. То есть, ну, печально. По крайней мере, там, где я был, все очень печально в этом плане. Хотя всегда Украина для меня была впереди планеты всей в этом плане. Глубокие очень традиции, они остались, традиции очень глубокие. И есть чему поучиться, в том числе, как усопших они провожают, есть чему поучиться. Это именно традиционность очень сильная.
Батюшка, вот вы с ребятами, с молодежью, да, раз мы говорим сегодня о Пасхе, вы вместе с ними проходили Великий пост, вместе с ними делали какие-то выводы?
Да, вот как раз Великим постом нам удалось вот этот новый клип создать, который сценаристами были практически все, можно так сказать, принимали все очень достаточно глубокое участие, и обе спортивные школы принимали участие, потому что там участников очень мало, но дети сами занимались там парикмахерским каким-то, значит, делами, там, значит, потом были у нас костюмеры свои, у нас были свои гримеры, да, какие-то недостатки лица, осветители свои, то есть все как положено, как в хорошей такой киностудии. Вот, и были свои каскадеры даже были свои, потому что были сложные такие элементы на лошадях. Вот. И действительно удалось, я считаю, что удалось вызвать вот на диалог молодежь, потому что очень много в этом клипе сразу все не увидишь, там его 3-4 раза просмотришь, только тогда, может быть, что-то начнешь немножко видеть, потому что там накладка очень так сделана хитро, чтобы было не скучно. Его смотреть один, второй, третий, четвертый, многократно можно смотреть. Вот. Потом это все можно сопоставить со словами, потому что все подогнали под слова. Хотя мы не изменяли слова в этой песне. Но песня очень известная, это «Луна». Ахат, не помню, как там эту девушку зовут, но вот мы под ее песню «Луна» не переделали абсолютно слова, назвали наш клип «Лунная молитва». Молодежь попыталась как раз реализовать, потому что практически все у нас причащались, весь Великий пост, работали духовно, осознавали что-то нечто другое, неизведанное, что-то для нас, для них. Очень такие моменты, уголки их души, которые не осветились, а что с этим делать, они не знают. Вот, и мы попытались, конечно, реализовать, вот в видео, визуализацию сделать их мыслей. И вот очень интересно, что получится, у нас зародился еще один проект, не буду даже говорить, какой, но очень интересный. То есть, ну, в принципе, приоткрыть можно, то есть это проект «Видение богослужения». Вот видение, причем интересно это богослужение посмотреть с трех возрастов: младший, средний, старший возраст. Вот интересно, вот это все соединить, если, то получится некоторые очень глубокие можно сделать вещи. Ну вот этот проект родился, сейчас у нас молодежь активно принимает участие. Каждый пишет сценарий, потом это все вместе собираем, смотрим, редактируем, что-то выбрасываем, что-то наоборот оставляем. Потом у нас удалась у нас именно с молодежью крещение во время литургии, где мы после крещения возлагаем венок на главу. Там у нас, значит, девочка 7-летняя крестилась. На главу девочки возлагалась воскресная школа с детьми. Возлагался вот этот венок. Вот, они все присутствовали, все предстояли перед отречением от сатаны, присоединение со Христом, затем премьера помазания. И вот таким образом весь храм пел, когда молитву верую. То есть, как бы, конечно, это очень все торжественно. Мы на своем сайте обязательно выложим фотографии, чтобы могли люди обязательно посмотреть, как это вот было все-таки. И ответственность этого ребенка, она увеличивается, или прихожанина, многократно перед приходом, перед теми людьми, которые стояли и молились за него, тем самым призывав благодать Духа Святаго на этого человека. Вот, я считаю, что вот эти вот нам несколько вещей очень так удались в этот Великий пост, и это очень радостно.
Сегодня не хотелось бы о грустном, но вот вы же, наверное, тоже видите, когда ревностные, допустим, мамочки или бабушки вот ребенка вот тащат в церковь, заставляют что-то делать, как дети ломают. То есть такое присутствует, или все вы, например, как-то все это пресекаете или контролируете, редактируете?
Нет, тут не пресекаешь, объясняешь. То есть у каждого возраста есть свой протест. В 7 лет это свой протест. В 12 лет свой протест. В 17 лет там одни протесты сплошные, да? Позитива не очень много найдешь. Вот. И на каждый протест, на каждое действие есть противодействие. Вот как я фехтовальщикам нашим объясняю. Здесь то же самое. На каждое действие есть противодействие. Есть на протест, можно противодействие сделать, а можно вообще ничего не делать. И это будет гораздо сильнее и гораздо действеннее, чем ты начнешь. Вот. Во-первых, ни в коем случае нельзя давить на свободную волю человека. Именно давить с точки зрения, здесь мы говорим, давление извне, тогда появляется сопротивление. То есть, когда начинаешь давить, а там получается сопротивление. Вот этого не должно быть. Надо обходить вот эти углы острые. Но есть возраст, допустим, возраст такой вот 13-15 лет, да, где приходится только принуждать. Потому что воля очень слабая, и приходится только принуждать, только принуждением. К сожалению, к большому, вот у меня даже сыновья, вот и один из них говорит: папа, а я его заставлял, да, а он не хотел. Я говорю: представляешь, вот где бы ты был, но я сейчас говорю не о приход в храм, а говорю о фехтовании, да, о спорте говорю. Вот представляешь, ты потерял 2 года из-за того, что ты не хотел ходить. А он отвечает, вот сейчас многие меня услышат, родители, надеюсь, значит, а он отвечает, говорит: ты же мой папа, почему ты меня не заставил? Хотя тогда он говорил совершенно противоположно: да я свободный, да папа, да почему я должен, значит, они же все воскресные школы, они знают, что такое свобода же, понимаете, они все умные уже. И он: да я свободный, у меня есть воля, я что, не вправе выбирать? Я говорю: нет, не имеешь права выбирать, вырастешь, будешь выбирать, когда начнешь уже вести самостоятельный образ жизни. Или, говорю, выбирать, но в каких-то определенных... То есть пытаешься объяснить простые вещи, надо объяснять сложные вещи простыми словами, на яблоках. Буквально на яблоках. Я очень часто беру яблоки и начинаю объяснять на яблоках. В полном смысле этого слова. Поэтому надо упрощать, не надо усложнять для ребенка. Ребенок задает вопрос, а взрослый начинает там, улетает в такие дебри. Не надо. Проще надо быть. Упрощайте все, более доступно. Вы потом говорите: о, какой ребенок, заучка, такими словами сложными говорит. Вот ко мне приезжали там дети с одной, не буду говорить откуда, и там один мальчик, ну, такими словами говорит, ну, просто вот высший пилотаж, там, все научные термины, там, значит, гиперпространство, вы не представляете, что такое космология, космология – это величайшие тайны мироздания и так далее, то есть такими словами. Я встал на его уровень, у него открылись глаза. Кроме папы, еще, оказывается, кто-то может так же разговаривать. Они, оказывается, с папой так общаются. Вот. А я говорю, давай проще. Начинаю упрощать. Он говорит, я вас не понимаю. То есть, по-простому человек не... Представляете, то есть, это некая такая уже гордыня внутри, что вот какой я, какие у меня красивые слова, а вы-то тут все тут ни о чем. Вот, потому здесь, опять же, упрощайте, и тогда ребенок будет более вы будете более доступны для ребенка, для понимания. И вот тогда он вместе с вами, а прежде всего, я вам еще раз говорю, тащить никого не надо. Самому надо ходить. И предлагать. Предложил, не хочешь? А, ну ладно. Но есть, опять же, возраст, когда только заставлять. Это надо, конечно же, безусловно, вам надо общаться с духовником, смотреть. То есть, когда на ребенка, вот видно по исповеди, наваливается огромное количество страстей, конечно же, душа прежде всего, что? Она не хочет туда идти. Там же каяться надо, там надо уже свой грех исповедовать, который для него, кажется, это самая тайна, которую никто знать не должен. Потому на него наваливаются вот такие сильные искушения. Сильные искушения. И вот в этом случае появляется родительская воля. Потому смотрите, вот это действительно по обстоятельствам, это большое искусство педагогики. Потому обучайтесь этому, наблюдайте внимательно. Ну, еще раз говорю, что у вас должны быть духовники, должна быть своя церковь, должна быть своя семья, понимаете, где вас поддержат, где вас услышат. Приобретайте эти семьи, не будьте захожанами. И приобретая семью, вы поймете, что вы приобретаете жизнь, огромную жизнь. Несите послушание в этой семье, так как вы и в своей семье несете послушание. И тогда не нужно будет ребенка не тащить ничего, он просто будет видеть, что вы это делаете. И он будет хотеть делать то же самое. Будет, то есть его будет тянуть. Пусть его не потянет в 17, в 20 лет не потянет, в 25 точно потянет. Вот это семя бросьте, и вот наше дело сеять, вот. А благодать Божия, она взращивает это семя.
Батюшка, из таких радостных событий, несмотря на потерю темпа, да, кто-то там какое-то время не хотел заниматься фехтованием, там возвращались, уходили детки, может быть. Но даже вот сейчас, вот в последнее время работали много, итоги еще какие-то есть, да, спортивные.
Ну да, мы вот у нас, мальчик у нас стал, он стал чемпионом среди кадетов, стал чемпионом УРФО. То есть доказали мы еще раз, в очередной раз, что действительно вот мы сильнейшие. И это, конечно, для меня это большая радость. Это для нас большие успехи. Этот год вообще у нас такой хороший был на медали. Хотя очень тяжело это все, не так все просто это дается. И доказывать, что церковь – это не аморфные существа, ходящие там, лоб разбивают о пол, а все-таки это нормальные люди, которые могут и постоять за Родину, и за честь, и за достоинство. То есть, и хотелось бы видеть молодежь. И еще раз говорю о том, что, братья и сестры, если вы хотите, чтобы ваш ребенок после 14 лет, значит, остался при церкви, постарайтесь его занять каким-то послушанием при церкви. Пусть это будет спортивный какой-то. Наступит момент полного неверия. Не пугайтесь этого. Наступит этот момент. Вот, но вы должны знать, что это элемент роста. Это элемент роста. Этого не надо бояться. Вот моего ребенка там без веры. Да, а что вы сделали для того, чтобы у него была вера? Вот, все время говорили, иди и причащайся. А он даже не понимает, что такое причастие. А зачем мне молиться? У меня выпускники воскресной школы, значит, прошло что-то 3 года или 2. 2 года прошло. Вот, подошли и спрашивают, батюшка, не понимаем, а зачем все-таки молиться? Вы можете себе представить, у меня завуча, волосы, смотрю, у нее она аж побелела сразу, потому что она от такого потрясения, я даже не знаю, мы ее долго откачивали, других слов просто нету, потому что действительно у нее огромное потрясение, для нее, то есть для нее как это как, это же все, это же, и слов никаких не было, да? А это, оказывается, вот такой духовный рост у них идет, действительно, это не падение. Благодать Духа отходит, она зовет его за собой. То есть они чувствуют, что что-то произошло. Что? Работа-то идет. И вот с внутренним миром работать надо. Особенно с детским. Особенно с юношеским. Вот кадетский, юниорский возраст такой вот. Сложные возраста, очень тяжелые. Первая роль – любовь. Первая – симпатии какие-то. Первое – непонимание чувств друг к другу там, и так далее. А тем более сейчас вы видите век скоростей, смс-ки, аськи, да, аськозависимые очень много. Вот, с аськой это особое, значит, это их внутренний мир такой интернетовский. Конечно, много из родительского контроля уходит, потому будьте внимательны просто к своим детям. Просто будьте внимательны, обретите вот эту семью, и тогда ребенок, пусть он даже не будет ходить в храм, но он останется при церкви, он не должен, церковь не должна быть для него чужой быть. Это для него такой спасательный круг, который она всегда знает. Вот он там есть, этот круг. Я туда вернусь. Вот это чувство мое, семьи, куда можно вернуться и поплакаться, если что, а потом уже дальше и принять участие, и дальше развиваться, и дальше молитвенно предстоять перед Богом, совершенствоваться. Не забывайте об этом, что не всегда, и вам-то, уважаемые слушатели, не всегда в храм хочется идти, даже взрослым. Не всегда. Иногда там, ой, что-то нога болит, ой, там что-то глаз дергается или еще что-то. Самим-то иногда неохота. А это дети, это эмоции, слабая воля. Поэтому надо быть внимательней, снисходительно и любовью покрывать. Носите немощи друг друга.
Батюшка, это можно считать как пожелание для слушателей всех возрастов?
Абсолютно для всех. Вообще, носите немощи друг друга. И тогда вот, в немощи человеческой сила Божия совершается. Вот. А Господь говорит, ученики спрашивают, где же ты нас, как ты нас узнаешь, нас же будет много. Он говорит, где будет любовь, там и ученики мои. Где будет любовь промеж вас, там и ученики мои. И вот это основной показатель жизни христианина – это любовь. Умеет человек носить немощи. То есть злыми людьми праведник наставляется. Понимаете, только... потому не надо говорить, этот злой, этот не злой, этот... Господь тебе такую милость дает. Вот. Это я не говорю о врагах, опять же, не... некоторые слова мои бывают переворачивают, я так слышу иногда, что вот даже вот элементарно, даже мы вот говорили о промысле Божьем, что такое промысел Божий. И уже умудрились сразу. А вот отец Олег сказал, что это так вот промысел совершается. И уже перекрутили все, понимаете? То есть потому надо понимать именно в полном контексте, а не выдергивать слова и потом этими словами прикрываться. Этого нельзя делать. Вот. Потому что есть мысль, которую ты пытаешься довести от начала и до конца. Нельзя так, серединку выдернул, и уже ты очень умный. Вот отец Олег неправильно что-то сказал. Ну и я придерживаюсь, конечно, слов Андрея Кураева, который говорит, вы знаете, вот читайте мои книги, но я не пишу книг, а вот он говорит, читайте мои книги, это чистовик. А все, что я говорю, это черновик. Где-то размышления, где-то еще что-то. Потому, если кто-то где-то ошибся в каких-то словах, ошибся какой-то мыслью неправильно, может быть, ее сформулировал для другого человека, потому что слушателей много, позиций много. Вот, и потому это не всегда, даже не всегда мои слова могут быть, значит, правильно истолкованы. Вот, потому что нужно слышать всю, опять же, мысль. Вот я еще раз хочу это акцентировать. Ну и надо не забывать о том, что чувства, они гораздо богаче наших слов. Слова слишком бедные, чтобы объяснить чувства человеческие. Потому что созерцательная молитва, она выше всего. Молитва чувств. Это когда слова молчат, вот, сердце поет. Потому, братья и сестры, я хочу пожелать вам всем любви, потому что Пасха – это любовь. Это исход, это любовь. Хочу пожелать любви, хочу пожелать терпения, хочу пожелать смирения, а смиренный человек знает свое место в этой жизни. Смиренный человек – это когда человек знает свое место. Вот. Хочу пожелать здравия телесного и душевного, потому что телесное, оно то приходит, то уходит, а вот душевное – это очень важно для человека. Вот, хочу пожелать мира в сердцах ваших, потому что мир – это то, чем дышит человеческая жизнь, именно миром, миром духовным, миром внутри себя, да, вот миром Господу помолимся. Вот уже можно на 40 минут сразу вот взять и отснять материал видео. Я так, если мерить, терпение к своим близким, Потому что лукавый очень часто не может, никак не получается у него бывает раздражить самого христианина, но он начинает подсылать его близких родственников. Ну вот, и так как они материальные, они начинают его раздергивать. Вот, и вот человек теряет внутреннее равновесие и начинает вот становится злым, теряет внутренний мир, соответственно, с молитвой уже целая проблема. Вот, потому вот желаю мира в сердцах ваших. Ну и не забывайте о том, что вот такое затертое выражение «ходите в церковь». Да? Я говорю, приходите в семью. Приходите в семью, обретайте их, ищите себе эти семьи, где бы вы себя чувствовали не чужими. Не чужими. Чтобы не за деньги там кто-то... Вот, у нас в храме нету людей, кто ухаживает за церковью за деньги. Нет таких. Я знаю, что вот во многих храмах даже свечницы получают денежные средства. Для нас это, конечно, непонятно, потому что это жертвенник человеческий. И ухаживать за жертвенником — это все-таки честь должно быть. То есть это у нас вот люди избираются даже за тем, чтобы следить за свечечками. Это честь. Потом обратите внимание, детки, они очень часто тянутся, они прям тянутся к этому подсвечнику, их прям они готовы возле этих свечей стоять и днем, и ночью. Ну и желаю вам веры. Вера – это знать. Верую – значит знаю. Верую – это не догадываюсь. А верую – это знаю. Желаю вам веры. Храни вас Господь.
Спасибо, Господи, Батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе.